Глава 30. Деревня Шалаболиха существовала всегда. Деревня Шалаболиха всегда процветала. Декабрист Юренев, сосланный туда, после прощения не вернулся в родной Петербург, а придумал совершенно оригинальный сепаратор, каких и в самой Англии не водилось. Эсеры и большевики, угодившие на поселение в странную деревню, быстро утрачивали связь с партией и не могли уже отличить Маркса от Энгельса даже в трезвом виде. В гражданскую Шалаболихе грозило быть спаленной анненковцами, но она уцелела благодаря подвигу юного партизана Кири Деева. О исчезновении единственного добравшегося туда красного продотряда списали на недобитых белогвардейцев. Никого из ее насельников не раскулачили, никого не репрессировали. Все тамошние мужики, ушедшие на Великую Отечественную, вернулись невредимыми, за исключением пастуха Тихона, который проиграл ногу блатным штрафникам в Чику на разбомбленном Лейпцигском вокзале. Шалаболиха всегда торговала, вне зависимости от того, рыночная была экономика или наоборот. И откупалась практически от всего и всегда. Даже кукуруза, навязанная таки колхозу, давала там урожаи чисто молдавские или, забирай выше, арканзасские. Именно из-за кукурузы все остальное малютинское крестьянство искренне ненавидело шалаболихинских председателей. Главной ненавистницей Шалаболихи была Проспиха. В драках как по престольным, так и по советским праздникам проспихинские бывали неизменно битыми. Проспиха заливала горе плохим самогоном, а потом совсем обленилась и перешла на синюю жидкость для чистки стекла. Гепатит не гепатит, а ореликом летит. Художественная самодеятельность в Шалаболихе дошла до того, что своими силами поставила мини-балет «Тщетная предосторожность». Шалаболиху никто не покидал навсегда. За ее пределами люди чувствовали себя неуютно, тосковали и плакали. Ни один призывник из Шалаболихи не погиб в армии и не повесился. После несчастья, приключившегося с советской властью, никому из расплодившихся бандитов не удалось подмять деревню под себя. Даже чеченцы, легко покорившие Проспиху и нацелившиеся на ее богатых соседей, в Шалаболихе с пугающей быстротой обрусели, свирепо гоняли посторонних, особенно журналистов, и научились на все вопросы пришельцев отвечать фирменным «Чего?». По субботам в Шалаболиху стремилась малютинская молодежь. Там был знаменитый ночной сельский клуб «Конопляный Джо», в котором дважды выступал самый настоящий Стинг. Зал не мог вместить всех желающих, и неудачники возвращались в город в надоевшие клубы «Страстная Заба», «Дедушка Пихто» и «Полковник Редль» — альтернативные заведения для геев. В Шалаболихе не то что геев. Мирных букалических скотоложцев не водилось, хотя молочные стада колхоза были неисчислимы и неучтенны. Правда, тамошнего молока никто на рынке не видел. Нельзя сказать, что власти не имели совсем уж никакого контроля над этим населенным пунктом. Ездили комиссии, работали участковые. Но комиссии уезжали в блаженном состоянии, участковые же сперва слали совершенно бредовые рапорты, а потом и вовсе замолкали, боясь потревожить свое нечаянное счастье. Ну как можно было всерьез принять донесение о том, что водитель японского молоковоза-холодильника никогда не покидает родимых окрестностей, а налившись молочком под самые люки, заезжает в одну и ту же березовую рощицу, где сливает ценный продукт прямо в траву? Тем более, что эксперты не нашли в упомянутой рощице никаких следов молока.
«А еще там никогда не было церкви», — подытожил разрозненные воспоминания заговорщиков владыка Плазмодий. «Потому она всегда считалась деревней, а не селом. В том и корень».
«Не только церкви, там и медпункта сроду не было. А деньги там на дереве растут», —
Оттого и обращаются в лисье, сказал Валетик.
Это точно, поддержал губернатор солдатиков. Еще когда я простым инструктором сельхозотдела работал, ты замечал, когда из Шалаболихи и из актива возвращаешься, схватишься по привычке за карманы, а они битком набиты. Не валютой, конечно. Тогда мы даже живого доллара не видели. Но никаких штучек с листьями не позволяли. Проверяли купюры. Чисто, кивнул генерал.
Насчет листьев, сказал референт Цинципер. Их в сельхозакадемии профессор Пуляев атрибутировал. Обыкновенный канадский клен, можно сказать, брендовый, только крупный очень. Этот клен у нас не растет даже в дендрарии, холодно ему. А там растет, растет, там все растет, горячо зачастил Валетик. Там на Ивана Купалу балерины в воздухе пляшут с чертями. Зеленая бабушка младенцев своих загорать под луной выносит. Сяка-сяка, чичибу, едет милая в гробу, едет, едет милая, морда крокодилая.
Ну, недолго ремиссия играла, огорчился епископ. Я-то надеялся. Ты лучше помолчи, чадо неразумное.
Но Валетик, ради прощания с разумом, еще немного попророчествовал. Заявил, что к концу времен на всей земле останется только два народа – русские и нерусские, после чего понес привычную безлепицу.
«Один среди нас человек, и тот дурак», – грустно сказал Иерей. «Ладно, не в туне провели мы брейнсторминг сей. Кое-что мне в голову пришло. Только один человек может нам помочь, но...» «Да какое «но»!» — закричал Лошкомоев. «Мы его золотом осыплем!» «В деньгах он не нуждается», — вздохнул владыка. «Это Сережа Турков. Только вы ведь аспиды, брат его Антона, по-настоящему сдали Никуну со всеми потрохами. А я смолчал».
Из-за жалкой плошки меда и лепешки зачерствевшей, племена, что населяли дорогую Индарею, благодатнейший край света, этой ночью рукошлись и разделились на ульванов и людей.